«Мамины истории». Елена Гусева. «Материнство. Радость с ноткой грусти». Продюсер платформы цифровой грамотности для незрячих людей от инклюзивного проекта «Эверленд» и бренда «Билайн» Дана Дрожжина – молодая мама. Как многие незрячие женщины, она обрела этот статус, пройдя через ряд испытаний. Сейчас сыну Саши 1 год и 10 месяцев. С чем им с мужем пришлось столкнуться в этот непростой период, Дана рассказала мне в доверительной беседе. Надеюсь, ее опыт поможет нашим читательницам. Хотела ли я иметь детей? Думаю, как все девушки, я проходила разные стадии. То хотела, то нет. Какое-то время казалось, что и без малыша жизнь прекрасна. Эта точка зрения особенно укоренилась из-за сильного желания мамы, чтобы я родила. Был период, когда она очень часто спрашивала: «Ну когда? Когда же?» Мамы не стало в 2020 году, и все эти разговоры поутихли. Я ушла в режим ожидания, но потом вернулась к этой теме, начала обсуждать ее с мужем. Но особого согласия у нас не было, так как у Василия уже есть опыт родительства, его сыну от первого брака 17 лет. Муж уже тогда хорошо понимал, во что нам придется погрузиться, и не очень хотел этого. Для нас обоих беременность наступила неожиданно, потому что мы ее не планировали. Но я до сих пор считаю это чудом. Вы переживали, что у ребенка могут быть проблемы со зрением? Абсолютно нет, потому что у меня нарушение зрения приобретенное, а не генетическое. Плюс знаю, что у мужа генетика не выстреливает в следующем поколении, поэтому здесь я была совершенно спокойна. На этом этапе возможные проблемы со зрением у малыша меня не волновали. А когда же начало волновать? Когда Саше исполнился 1 год, окулист в поликлинике сказала, что, учитывая анамнез родителей, нужно серьезно проверить зрение ребенка. Я понимала, что бояться нечего, но все равно встревожилась. Медик же говорит, да еще подчеркивает, что срочно, в итоге все в порядке, у Саши нет никаких патологий. Что было для вас самым сложным в период беременности? Она протекала легко, из неприятных ощущений. В первом триместре было низкое давление и часто кружилась голова, а в последние 2-3 недели очень хотелось, чтобы все закончилось, потому что было тяжело ходить. Предполагаемую дату родов ставили 11 марта 2023 года, а родила я 20-го. Рост у Саши был 54 сантиметра, а вес 3700 грамм. В еде у меня не было никаких особых предпочтений, и лишь последние месяцы беременности безумно нравился запах лаванды. Причем до этого я ее просто ненавидела, а перед родами вылила бутылочек 5 эфирного масла везде, где только можно. На следующее утро после рождения Саши проснулась, понюхала лаванду и подумала: «Фу, какая дрянь». Значит, ваша жизнь сильно не поменялась во время вынашивания малыша? Многие в этот период стараются беречься от поездок и встреч, тем более если есть какие-то ограничения мобильности. Да, есть незрячие девушки и их мужья тоже с нарушением зрения, которые считают, что в такой ситуации надо сидеть дома и никуда не выходить. Вдруг упадешь, ударишься или еще что-то. Я жила обычной активной жизнью, ведь беременность – это не болезнь. Пока вынашивала малыша, летала в командировки, и так как была зима, падала на льду, ничего страшного не произошло, все живы и здоровы. Как медицинский персонал относился к тому, что будущая мама, будучи тотально незрячей, вела активный образ жизни? По-разному. Я старалась минимизировать общение с теми врачами, с кем бы пришлось вести просветительские беседы о равноправии людей с инвалидностью. Расскажу случай. В начале беременности пошла в женскую консультацию рядом с домом. Там как-то у меня взяли много крови для анализа, и мне стало нехорошо. Подошла к своему лечащему врачу и рассказала о случившемся. Та начала на меня орать: «Почему вы пришли одна? Где ваш сопровождающий? Вам плохо». Хотя плохо может быть кому угодно, не только человеку с инвалидностью. С тех пор я туда не ногой. Отыскала своего старого врача, с которым давно не общалась, и она согласилась вести мою беременность дистанционно. И для своего спокойствия прикрепилась к другой женской консультации, которая находилась при Московской городской больнице номер 52, где работала подруга. Она, правда, на смене в реанимации, но хорошо осведомлена и дала рекомендацию относительно акушера-гинеколога. У него я и собиралась рожать. На ваш взгляд, есть ли какая-то специфика в ведении беременности незрячих? Врачи-гинекологи, узнав о проблемах со зрением, зачастую предлагают родоразрешение через кесарево сечение. Но это актуально для тех, у кого есть остаточное зрение. В период потуг Может лопнуть сосуд, и тогда зрение станет еще хуже или даже будет потеряно окончательно. В моем случае сохранять было нечего, однако врачи все равно настаивали на хирургическом вмешательстве. Я же хотела рожать сама. В остальном, если между врачом и пациентом нормальные партнерские взаимоотношения, ведение беременности у незрячей ничем не отличается от зрячей. Вы отстаивали желание рожать естественным путем, основываясь на заключении офтальмолога? Да, в начале беременности я приехала познакомиться с врачом из 52-й больницы, которого мне рекомендовали. Он заверил, если у меня нет никаких противопоказаний со стороны офтальмолога и есть заключение, что можно рожать естественным путем, то никакого хирургического вмешательства не будет. Вообще не парься. Я расслабилась и других врачей не рассматривала. Приезжаю к нему уже на 36-й неделе беременности со всеми документами, а он говорит: «Вы знаете, у нас был консилиум. Мы решили, что вам будет назначено кесарево сечение». Спрашиваю: «По какой причине?» Он: «Ну, вот так решили, потому что отсутствие зрения». Говорю: «Но это же не показание к оперативным родам. У меня и разрешение от офтальмолога есть». Он ответил: «Все равно, для нас кесарево будет приоритетом». Я понимаю, даже если бы он согласился на мое «давайте я попробую сама родить», все равно в нужный момент принял бы решение о хирургическом вмешательстве. И я не могла бы никак повлиять, тем более в состоянии схваток. После этого разговора экстренно начала искать другой роддом и в итоге поехала на день открытых дверей в перинатальный центр Зеленограда. Была без сопровождения, с тростью, чему все там немного удивились. После официальной части подошла к врачу, который проводил экскурсию, звали его Артур Владимирович Мох. «Здравствуйте, возьмите меня, пожалуйста, к себе рожать. Я вас смогу взять только по контракту и с индивидуальной акушеркой, я иначе и не предполагала». На первой встрече он честно сказал, что впервые будет принимать роды у незрячей девушки и попросил прощения, если задаст странные вопросы. Он подчеркнул, что у меня нет показаний к кесарево сечению, но при этом предупредил, что роды – дело непредсказуемое, поэтому можно планировать одно, но в итоге мы будем вынуждены сделать иначе, чтобы спасти жизни или не нанести вред здоровью. Этот подход мне подошел, мне стало спокойнее, когда я поняла, что у меня есть врач, которому доверяю, и к которому могу прийти, если почувствую, что мне непонятно, что со мной происходит, а тревоги было много. Именно поэтому на роды приглашают еще и доулу, компаньона, который разбирается в специфике родоразрешения и помогает пережить самые тяжелые моменты. Да, я нашла прекрасную Анастасию Васильеву, акушерку по профессии. Перед родами мы вместе с мужем ходили к ней на занятия, где с помощью реалистичного макета таза женщины она показала, как ребенок продвигается по родовым путям. Было очень интересно, и все стало понятнее. Анастасия присутствовала на родах. Как и муж, да, очень поддерживал. Кажется, его удивила и испугала обстановка. Потом он вспоминал, что в тот момент было непонятно, как же он может помочь. В этой ситуации хорошо сориентировалась доула. Она объясняла ему, что и почему происходит. Я в тот момент не могла отвечать на вопросы. Помню, когда КТГ, кардиотокография, метод оценки состояния плода на основании частоты его сердцебиения, примечание редактора, была не очень хорошая, меня разозлили слова Васи: «Кажется, сердце не очень». Я подумала: «Зачем ты мне это сейчас говоришь? Я и так это понимаю». Кроме доулы, вы посещали еще какие-то курсы молодых родителей? Тогда существовали курсы проекта «Особый взгляд» для будущих мам с нарушением зрения, которые вела тифлопедагог Марта Любимова. С ней можно было индивидуально поработать и закрыть какие-то пробелы в знаниях по быту и воспитанию. Например, мы вместе ездили выбирать коляску и кроватку. От этих курсов было много практической пользы. Что еще я делала? Смотрела много разных видео, но в итоге поняла, что в интернете огромное количество негативных историй, неправды с точки зрения медицины, а также много врачей, которые транслируют акушерскую агрессию, или доул, которые утверждают, что роды нереально мягкие, тем самым настраивают беременных женщин на неадекватное отношение к врачебной помощи. В итоге я выбрала канал, где каждый будний день проходят лекции, посвященные детству и материнству. Его создал детский магазин «Алант». Там было очень много полезного контента и про дыхание в родах, и про варианты родоразрешения, и про первый месяц жизни с малышом, и о доказательном подходе в педиатрии. Это все было ценно. Вы были подготовлены роженицей. Кажется, что ничего не боялись. Я очень хотела роды с минимальным вмешательством. А в итоге у меня было все, кроме эпидуральной анестезии. Процесс оказался долгим, 12 часов. Ребенок повернулся спинкой и немного застрял в тазу. Ослабла родовая деятельность, врачам пришлось использовать стимулирующий родовую деятельность препарат. Благодаря подготовке я понимала, что происходит, плюс рядом была сильная поддержка в лице мужа и доулы, которая помогала методиками немедикаментозного обезболивания. Но самое важное в этом процессе – слушать и слышать врача. Какие ощущения были, когда роды закончились? Классные. Мы вместе с Васей плакали, потому что было ощущение победы и торжества жизни. По Абгару у Саши было 7 на 8 шкала Абгара. Система оценки состояния новорожденного состоит из двух цифр. Первая оценка на первую минуту после рождения, а вторая на пятой минуте жизни. Максимальное количество баллов 10, примечание редактора. Когда мне положили сына на грудь, он был так похож на кальмарчика, такой смешной и маленький, но чувство радости смазалось, потому что сына забрали в реанимацию. Как мне потом сказали врачи, реаниматологи могли бы не торопиться и дать нам насладиться вместе золотым часом, так называют первые 60 минут после рождения малыша, когда он знакомится с мамой. В современной практике принято на этот час оставлять маму наедине с ребенком, а не забирать его на процедуры, как было принято раньше, примечание редактора. Просто наблюдая за малышом в палате, но они решили не утруждаться и сразу отвезли его в реанимацию. И в этом месте начался полный ад. Мы лежали в роддоме неделю, в течение которой провели вместе только 2 дня. До этого 5 дней я ходил каждые 3 часа прикладывать ребенка к груди через территорию нескольких отделений. На пути были лифты, стрёмные переходы и стройки между корпусами. Никто мне особо не помогал, тем более ночью. Из специальных приспособлений в роддоме была только тактильная плитка на нескольких этажах около лифта. Еще все усугублялось тем, что приходили медсестры и смотрели, как я забочусь о малыше, мою и переодеваю его. Причем я видела, как они других мамочек учили делать это, а тут они прям смотрели и думали, что бы такое сделать, чтобы показать, что у меня не получается. Это было тревожно. И тут я поймала супер-бэби-блюз, так называют послеродовую меланхолию у молодой мамы, связанная с гормональными изменениями тела и тоской по жизни до рождения малыша, возникает у 50-60% женщин после родов, примечание редактора. Мне было очень плохо, я много плакала. Вдобавок, когда мы с Сашей первый раз вместе ночевали в палате, у него начались жуткие колики, его кормили смесью, потому что из-за нервов мое молоко приходило медленно. Он кричал безостановочно, я не понимала, что делать. Мне не на кого было опереться, было страшно. Я вышла к родным и подругам на выписке и сразу заплакала, потому что очень хотела домой. Это были очень тяжелые дни, которые многое определили и на потом. Очень хорошо вас понимаю. У меня была аналогичная ситуация. Кажется, что после долгожданного рождения ребенка молодая мама должна быть на 7-м небе от счастья, но зачастую это не так. Ты просто обессилена от частых кормлений и бессонных ночей, при этом униженная медицинским персоналом конвейерными осмотрами. Думаешь, когда же это все кончится, или просто находишься в состоянии овоща, которому становится неинтересна жизнь и все происходящее вокруг, в том числе ребенок. Вам удалось выйти из этой ситуации? Мне кажется, не до конца. Психолог, с которым я нахожусь в постоянной терапии, говорит, что депрессии нет, но я чувствую, что она есть. На мой взгляд, она вызвана совмещением работы с обязанностями мамы и невозможностью сосредоточиться на одном малыше. То есть у меня совершенно точно бэби-блюз перешел в субдепрессивное состояние. Меньше тревоги, чем раньше, но все равно она есть. Что оказалось самым сложным в бытовом плане? Очень многое. Колики длились 3 месяца. В это время Саша плохо спал и просыпался ночью каждые 2 часа. Через 2 недели безуспешных попыток наладить грудное вскармливание мы окончательно перешли на искусственное. А это значит, уходит около часа на кормление, встать с постели, приготовить смесь нужной температуры, накормить и уложить обратно. Постоянно хотелось спать. Хорошо помню свои ощущения, а потом вдруг просыпаюсь в 5 утра сама и понимаю, что Саша проспал всю ночь, это было даже странно. Но потом у сына начали расти зубы, и он плакал ночами. В общем, мы хлебнули все прелести грудничкового возраста. А есть что-то особенное, с чем могут столкнуться лишь семьи незрячих? Мне до сих пор очень не хватает визуального контакта с ребенком. Те мамы с нарушением зрения, которые видели, могут себе представить, например, как малыш улыбается. Но для тех, кто не видел никогда, это большой пробел, который мешает построению связи между ребенком и мамой. Ведь улыбка малыша – это как механизм, который эту связь формирует. Саша очень долго пытался понять, почему я на него не смотрю. Сейчас, когда сын подрос, он больше понимает, и с ним можно договориться. Это намного облегчило коммуникацию, но все равно не хватает визуальной поддержки. Думаю, что эта тема жестко замалчивается среди незрячих мам. Он спрашивает, почему вы не видите? Для этого он еще слишком мал. У меня позиция, что ребенку необходимо сразу честно сказать, что я не вижу, и в чем-то не смогу ему помочь. Чтобы он понимал, как ему выстраивать со мной коммуникацию. Вася в этом вопросе испытывает небольшое стеснение, мне кажется. Ему, как родителю, сложно признать свое несовершенство. Мне же представляется, что для честного уровня отношений между родителями и ребенком лучше сразу быть максимально открытыми. Есть ли тифлоприспособление для незрячих родителей? Мы ничего такого не покупали. Из удобств мне очень полюбился эрго-рюкзак. Я использовал его постоянно. И когда нужно пойти с Сашей к врачу, и когда необходимо по магазинам пройтись и просто прогуляться. Даже использовала его дома, если у сына было плохое настроение, и его надо было успокоить. Это классный и удобный способ. Иногда посажу в рюкзак, начинаю что-то делать, и Саша тут же засыпает. Коляску даже не покупали? Нет, купили. Мы уже заранее решили, что у нас будет няня. С коляской ходил и Вася. Ему помогает остаточное зрение, он идет в таком случае без трости и очень медленно. Как вы выбрали няню? Мы нашли няню через агентство «Бабушка на час». Мне подобрали там несколько кандидатур, но, честно скажу, желающих работать в Зеленограде было не так уж и много. В итоге я выбрала анкету Софии Пестриковой. Она приехала, и мы сразу же совпали. София эмпатичная, теплая, чуткая. Согласилась ждать нас, пока не родится малыш. Когда я была в роддоме, она меня поддерживала и даже привезла картофельное пюре с котлетами. Хотя я обычно такое не ем, так как считаю, что это не самая здоровая пища, тогда с удовольствием все смела. И благодаря няне я включена в рабочие процессы. Она очень многим нам помогает, без нее бы я давно уже схлопнулась. Вам легко делегировать домашние дела? Я могу делегировать все, но смотря кому. Васе и няне я доверяю. Был случай, когда подружка, у которой тоже дети, вызвалась уложить Сашу спать. Но я ей отказала. Это должен делать близкий человек, либо Вася, либо няня, либо бабушка. С большой радостью я делегирую кормление, особенно когда был прикорм. Кормить с ложки – это сущий ужас, после которого надо все мыть и стирать. Несу эту ложку с пюре, она проливается, Саша рот не хочет открывать. В какой-то момент мы стали кормить сына над раковиной в ванной. Когда я думала о прикорме, меня просто трясло. Потом педиатр сказала: «Что вы переживаете? Отварите кусочки или дайте смесь, если никого нет. Один день, ничего страшного». Мы быстро перешли на кусочки и стало гораздо лучше. Используете ли вы какие-то приложения в телефоне или иные его функции при уходе за ребенком? Нет, сейчас ничего не использую, если не считать радионяню Алисы, когда я на кухне, а ребенок спит. Но я уже перестал так делать, потому что Саша сейчас очень активно заявляет о себе, если проснулся. Легко услышать. Во время беременности у меня на смартфоне было установлено приложение, которое рассказывало, что происходит с малышом, и там были всякие полезные советы. Но было и много ошибочных статей. Например, писали, что скоро предполагаемая дата родов, но не информировали, что эта дата не всегда точна. Как быстро после рождения сына вы начали работать? Да я и в роддоме работала, на следующий же день после родов принимала звонки, участвовала в онлайн-конференции, и это была большая ошибка. Если мне еще предстоит опыт родов, то я больше никогда не буду совмещать это с рабочим процессом, по крайней мере, первые 2-3 месяца. Самое главное, все стороны страдают. И работодатель, и ребенок, и сама мама. Процесс восстановления даже и не начинается. Поэтому тут важно провести грань. Некому было мне это подсказать. Работодатели поддержали мое решение работать. Они понимали, что другое невозможно с учетом няни. Есть мнение, что зрячий ребенок – это первый помощник в семье незрячих родителей. Как вы к этому относитесь? Я просто это ненавижу. Особенно меня злит, когда приходишь куда-нибудь вместе с Сашей, а прохожие продавцы или фармацевты говорят: «Ой, какой помощник растет». Хочется, чтобы сын для себя взрослел и свою жизнь проживал, а не родителей. У меня есть примеры среди знакомых, когда незрячие родители за собой везде таскают зрячего ребенка, и он постоянно их обслуживает. Это ужасно. Существует ли какое-то сообщество мам с нарушением зрения, в котором обсуждаются в том числе эти вопросы? Есть группа в известном мессенджере, созданная Региной Филатовой. Она идеальна для тех, кто любит обсуждать и делиться проблемами, кому нужен совет от других родителей. Произошли ли какие-то изменения с вашим организмом с точки зрения офтальмологии после родов? Никаких изменений, кроме того, что мне пришлось удалить второй глаз. Но это процесс ожидаемый. Думаю, что и без рождения ребенка было бы так же. А чего больше всего сейчас хочется? Отпуска. Я чувствую большую усталость.